У нас был матерый журналист, он в свое время работал в органах, и он как-то рассказал, представляешь, на Втуле поймали банду гомосеков. Сашка, мой бойфренд, любовь моей жизни, потому что это единственные отношения, которые были долгими, около 7 лет мы были вместе. Это был, видимо, самый ужасный прайд. И чисто эмоционально, потому что это было очень тяжело. Просто когда ты видишь толпы нациков, и, ну, бессилие полиции, и нападают люди, то есть насилие, ты понимаешь, что ты в эпицентре этого насилия. Вывесили на Тверской огромный баннер «Позор гомофобу Лужкову» примерно. Вот
так. Сидит себе блогер, пишет то, что он думает, и никакого экстремизма с собой не чувствует. И тут, значит, громкий стук кулаками в дверь. Ой, блогер сразу понимает, что это пришли за ним.
Я люблю этот опыт повторять, что посмотрите на ЛГБТ вот в данной стране, и вы поймете, что дальше будет с вами, со всеми остальными. Очевидно, что только внешнего здесь может с этим покончить.
Квир-беседы.
Из его деревни до ближайшего города полчаса езды на автобусе. Квартира на первом этаже многоквартирного дома. С видом на фермерскую изгородь и лошадей. Две комнаты после недавнего ремонта, разномастная мебель и солидная старая недорогая новая. Письменный стол с видавшим виды ноутбуком, пара стульев, стол с журнальной, с тюбиками краски и рисунками, диван, кресло, маленький холодильник и кровать. В большой комнате, совмещенной с кухней, много пустого места, можно даже прокатиться на велосипеде. Что обитатель квартиры с азартом делает, показывая, как у него просторно. Мой собеседник живет здесь с марта 2023 года. Сюда, в деревню Пульс, близ города Ицехо на северо-востоке Германии, 66-летний россиянин попал из родной Тулы через Москву и Тбилиси. Филолог по образованию, ночной сторож по многолетнему способу заработка, художник по зову сердца, блогер по способу взаимодействия с людьми. А в идеалах, в способе мыслить и действовать, в первую очередь правозащитник – ЛГБТ-активист Александр Хоц. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Подкаст подготовлен при поддержке квир-организации «Квартира» и немецкого фонда Магнуса Хиршфельда.
Александр встречает меня на вокзале городка Ицехо, рассказывать о себе начинает немедленно, и я не знаю, всегда ли это у него так, или же результат вынужденной изоляции. Немецкий он еще только начал учить, в английском не твердо, на родном русском общается преимущественно в интернете.
Я очень благодарен, кстати, Германии за то, что она предоставила такую возможность убежища, потому что иначе, если не уехал из России, я бы просто сидел по уголовной статье.
Знакомимся на ходу. Нам еще надо добраться до деревни, где живет Александр. Городской вокзал от автобусной остановки отделяет несколько улиц с декоративными домами из типичного для немецкого севера красного кирпича. Мой собеседник, человек на вид хрупкий, шагает быстро, словно уносимый ветром, а дыхание не теряет. Я слушаю и тороплюсь запомнить не только факты его жизни, но и нечаянный символизм. Спасаясь от Z-идеологии, от российских поклонников войны, Александр Хоц оказался поначалу в городке Z. Это на севере Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн, территория бывшей военной базы.
И очень красивое место. Это вот Z, так называемое городишко. Сосны, вот эти казармы отлично построенные. И там можно просто бродить по округе, фотографировать вот эти елочки.
Он приехал в Германию в феврале 2023 года. Первую ночь, как вспоминает, провел с мигрантами из Чечни. Сотрудники лагеря для беженцев определили его поначалу к тем, кто тоже говорит на русском. Первое, что увидел на утро, 6 мужчин совершают намаз, утреннюю молитву.
Меня это так немножечко напрягло. Правда, я никаких, естественно, каминаутов не делал. Вещи я не распаковывал, потому что у меня была там ЛГБТ, какая-то литература и так далее. Я как-то проявил осторожность, но мне как-то неловко было просто перед ними, потому что мне досталась верхняя кровать на этом ярусе, и я наблюдал, как они, значит, добросовестно раскладывают свои коврики, молятся, соблюдают эти обряды.
Проверять, как мусульмане из Чечни относятся к открытому гомосексуалу, не стал. Попросил социальных работников перевести в другую комнату. Примерно месяц Александр делил комнату с молодым парнем из Марокко. В первой неделе денег у него не было, на немецкое пособие он еще не имел права. Пришлось занимать у знакомых ЛГБТ-активистов. Они же помогли ему с зимней одеждой.
до того, как ты попадаешь в джоб-центр или в социоламт, и там ты подаешь какое-то заявление на получение пособия, это тоже рассмотрение требует какого-то времени, а ты остаешься без денег. То есть это не то, что ты приезжаешь, тебе дают просто в руки какую-то сумму денег.
К жизни аскетической он привык еще в России. Так прожил, кажется, всю свою сознательную жизнь. Запросы невелики. Минимум еды и одежды, крыша над головой. Большое благо – нынешняя свобода передвижения. В Германии по абонементу за 50 евро в месяц на электричках можно ездить по всей стране. Александр побывал таким образом и на Северном море, и в Гамбурге, и в Берлине.
Это очень такое милое место. Оно не позволяет мне отвлекаться на городские всякие удовольствия. Это одинокая такая уединенная жизнь, но с другой стороны, собственно, почему бы нет? Есть интернет, есть возможность писать свои тексты, прекрасная аренда, прекрасная... Ну, в смысле, они платят за аренду, и никаких абсолютно проблем.
Сейчас его пособие составляет 360 евро в месяц. По мысли немецких миграционных ведомств, этих средств должно хватать на еду, одежду и транспорт. Нынешнее жилье, куда въехал в марте 2023 года, Александру тоже оплачивают из немецкой казны. Возможно, вычеты. Формально официальный доход в России у него имеется – 12 тысяч рублей ежемесячной пенсии. Правда, на эти деньги рассчитывать не приходится.
Пенсия уходит довольно интересно. Она делится ровно пополам. Вот я получаю эти 12 тысяч, половина из них уходит на коммунальные платежи, значит, газ, вода и так далее. Ну, нужно их платить, потому что квартира должна как-то оплачиваться, электричество и так далее. А половина уходит на оплату штрафа.
Александру нужно выплатить в российскую казну 90 тысяч рублей за то, что в своем блоге он назвал военным преступником президента России Владимира Путина. Предыдущий штраф – 48 тысяч рублей – он уже погасил. Суд в Туле, на родине, счел его виновным в дискредитации российской армии. Всего на счету Александра 5 административных дел. И, судя по меркам европейского права, все они за реализацию неотчуждаемого конституционного права на свободу слова. В России, иными словами, Александру находиться опасно. Именно это дало ему право на проживание в Германии. Мой собеседник – в числе тех россиян, кто получил немецкую гуманитарную визу.
Да, те, которые выдавали визу, те, конечно, прекрасно знают, потому что там нужно было указать в анкете какие-то свои заслуги, условно говоря, аресты, задержания, протоколы, потому что там специальная графа, которая так строго договаривает, что вы должны вот все свои задержания, все, что связано с полицией, не утаивать, иначе это будет поводом для лишения вас визы. И я, значит, поскольку у меня большой такой послужной список, я, значит, все это пытался выписать в этой графе. В чем удача вот этой гуманитарной визы? В том, что она предполагает то, что ты продолжаешь заниматься тем же самым. То есть ты вот оппозиционный какой-то журналист, ты пишешь текст, ты получаешь эту визу, и ты не должен в лагере там искать какие-то возможности. Тебе государство предоставляет условия, где ты можешь продолжать работу журналиста. Вот это очень ценно, действительно, за что Германии большое спасибо.
Квир-беседы.
И вот мы у Александра дома. Через 2 часа мне нужно на автобус, чтобы успеть на обратный поезд. Торопясь, я перескакиваю с темы на тему. Хочется проговорить многое. Меня в первую очередь интересует советская часть его жизни. Александру 66, ему есть что рассказать о Советском Союзе. Между тем, о жизни геев в СССР известно не так-то много. Отвечая, он создает впечатление предельной откровенности. У него, кажется, нет табуированных тем. Он вспоминает, например, как 10-летним ездил с мамой на отдых в Евпаторию, популярный черноморский курорт.
Я захожу в туалет, пляжный туалет, там вот санины, извини за выражение, вот этот бетонные цементные стены, значит, это вот лоток такой вдоль стены. Солнце из окна падает так очень красиво. И рядом стоит какой-то такой мальчик лет 20, мокрый, значит, с песком с каким-то на теле, значит, снимает плавки и вынимает член. Я помню, меня это так поражает. Я понимаю, что неудобно смотреть, как-то я так пытаюсь скоситься, и понимаю, что это как-то, ну, не принято. Значит, я делаю что-то неправильно. Но меня так очаровывает его фигура, вот это солнце, которое на тело падает.
и члены, я понимаю, что это что-то волшебное. Вот это что-то волшебное. Я не понимаю еще почему, но мне хочется на это смотреть, хочется руку протянуть, вот, потрогать, но я понимаю, что этого нельзя ничего.
Первый сексуальный опыт он получил с мальчиком-соседом, украинцем Вовкой, который позже уехал с семьей на родину, в Запорожье. Это была игра, которая для одного никакой особой ценности, кажется, не имела, а для другого оказалась важным чувственным переживанием.
Это была такая любопытная игра. Он, значит, с каким-то мальчишкой из школы, они бесились у меня на глазах там на диване. И этот вот мальчик, он, значит, как бы упал на диван, раздвинул ноги и орёт. Ну, это бесило такое мальчишеское. Он говорит: «Я женщина, что такое?» И Вовка на него набрасывался: «А женщина чай изнасилую». И он, значит, вот имитирует вот этот процесс, значит, с движением бедрами, значит, с раздвиганием ног. И меня это так заворожило, то есть для меня это было совершенно неожиданно. Вдруг я понял, что это то, чего я хочу на самом деле.
Из слов Александра можно понять, что осознание собственной гомосексуальности для него, советского человека, было скорее парадоксальным. Знание о себе присутствовало, но где-то на периферии сознания. Ощущалось, но не проговаривалось. Начав учиться на филолога в Тульском педагогическом институте, Александр заглядывался на сокурсников. Сейчас он вспоминает парня-ровесника с исторического факультета, который артистично играл на пианино. Само по себе гомосексуальное влечение не вызывало у него протеста, но ему не было места в тогдашней советской жизни. Сейчас вспоминает об этом с сожалением. Какие-то романтические возможности были утеряны навсегда.
Вот ребята пишут, что вот я пыталась сказать, бороться, никогда не пыталась с этим бороться. Я все время понимал, что мне это нравится, что меня возбуждают члены, я хочу это видеть. Но мне не хватало смелости, круга общения, и я понимал, что это плохо. Но то, что мне это нравится, что это моя идентичность, на чувственном уровне я всегда это чувствовал. Но я никогда не пытался с этим бороться.
Свою тогдашнюю робость он связывает с воспитанием. Был, говорит, домашним ребенком. Есть, впрочем, и резоны общественно-политические. В Советском Союзе действовала уголовная статья за мужеложство. Он вспоминает годы работы в заводской газете «Металлург», куда попал после вуза.
Это было уже вот 80-е годы, брежневское время. Я был в Доме культуры, я туда пришел, там какой-то репортаж надо было сделать на культурную тему какую-то, и там, значит, а здесь он новое лицо, какой-то такой мальчик такой, ну, мне тогда показалось, что он, ну, может быть, лет 30, вот очень такой артистичный, значит, волосы такие, и он, значит, как перед зеркалом там висит, а я с какой-то сумкой, значит, что-то домой тащу, типа, ну, глянцевать или что-то такое для фото. И он говорит: «Александр, вы все в дом, все в дом». И как-то так он произнес, и перед зеркалом так, и говорит: «Где мои 17 лет?» И так-то волос поправляет. И вот дурак же я ничего же этого не понимал, что это флирт. И потом к нам в редакцию приходит женщина из Дома культуры, приносит какой-то материал. И я говорю: «Ну как там вот этот, так с радостью, думаю, сейчас вот напомню о знакомстве». Она так как-то понуро говорит: «А его посадили». «Как посадили? За что? Даже в голову не могло прийти». Она еще так... Я думаю, что она сделала вид, она прекрасно все понимает, но она сделала вид, что неловко, и она говорит: «Я вот даже слова этого не знаю по слогам. Мужеложство, кажется, так это она сказала. За мужеложество».
Его слова подтверждаются документально. Действительно, в первой половине 1980-х советские власти попытались на свой лад купировать распространявшийся тогда вирус иммунодефицита. Просвещению предпочли насилие. В РСФСР, на территории нынешней Российской Федерации, количество осужденных по гомофобной статье резко выросло с 1983 по 1986 годы. Ежегодно осужденных было более 1000 человек. Всего за послевоенные годы в Советском Союзе по статье «Мужеложство» было осуждено больше 45 тысяч человек. Реальных же жертв гомофобного закона было больше. Гомосексуалов отправляли в тюрьму за развратные действия, за распространение заболеваний, передающихся половым путем, за связь с иностранцами. Александр продолжает.
У нас был матерый журналист, он в свое время работал в органах, и он как-то рассказал: «Представляешь, на Втуле поймали банду гомосеков». А я так как краем, ну, конечно, не, об этом никто не писал, но я так краем слышал, что, значит, была какая-то операция по аресту, значит, какой-то группы ребят, которые занимались сексом друг с другом.
Свобода сексуального самоопределения очень четко связана у него со сменой политического строя. Мой собеседник вспоминает случай в самом конце 1980-х, когда он еще работал учителем русского языка и литературы в Тульской средней школе.
У нас же был в советской школе там «Красный уголок», Владимир Ильич, вот этот, голова такая гипсовая. Я прекрасно помню, когда в первые перестроечные годы наш директор взял эту голову под мышку, почему-то не один он привлек, там группу учителей, меня в том числе, и они понесли куда-то в хозяйственное отделение эту голову, значит, долбить молот. Директор взял молоток, и Владимир Ильич по лысине настучал. Я еще пошутил, что, значит, если будут спрашивать там где-то в КГБ, что вообще-то такое было, то вы, значит, говорите, что ничего не помню, упал, поскользнулся, очнулся гипс. Вот я помню вот это ощущение, что рушится что-то сакральное. Вот для меня, я никогда не был Ленин, для меня вот какой-то такой, никогда я не был коммунистически настроенным, но ощущение, что рушатся основы, вот у меня было полное.
Первое свидание, по его словам, было организовано вслепую. В конце 80-х на встречу он пошел, не зная даже, как выглядит знакомый по переписке. Александр ответил на объявление в газете.
Зимой, я помню, пурга такая, он появляется на центральной площади, так издалека ко мне подходит в длинное пальто, такое, и он без шапки, длинные волосы такие, по плечам такие вьющиеся. Я так посмотрел, да, думаю. Ну, то есть я сразу понял, что это не мой тип, но я был ему страшно благодарен, потому что был первый секс, первый взрослый секс. Вплоть до каких-то перестроечных времен, когда появились первые объявления вот в газетах, не было еще интернета никакого, и ты просто вот видишь раздел, там мужчина познакомится с мужчиной, целые страницы, были такие замечательные времена, и ты видишь, пишешь письма, арендуешь ящик почтовый, там обмениваешься письмами, утром с подъема, с волной адреналина ты бежишь в ближайшее почтовое отделение, вынимаешь какую-то пачку писем.
Возможности уединиться у него тогда не было, Александр жил с мамой. У знакомых по переписке были, как правило, такие же стесненные жилищные условия. Он иногда ходил со случайными любовниками в кино на дневной сеанс. В полупустом зале они садились на самый задний ряд. Иногда же встречи проходили в городском парке.
Он хорош тем, что, во-первых, он очень густой, похожий на лес, и там есть культурная часть, а есть такая лесная. И вот, естественно, ей встречалась в районе Дальней аллеи, там еще раньше туалет такой был. Я встречал очень много учителей, вот удивительно. То есть один парень приезжал учить биологии, такой очень культурный мальчик со строгой мамой. Мы как-то обменивались впечатлениями, и он говорит, рассказывал, что не очень суровая, авторитарная мать. И вот не мой ли это случай? И он работал в школе именно. Потом был парень, который в районе тоже подрабатывал в школе, но он недавно вернулся из армии. И он как бы говорит, понимаешь, я натурал, но мне хочется попробовать. Я думаю, что это был именно такой период, когда многие поняли, что это можно, и внутренне вот искали какие-то возможности, раскрепощения, что-то доставали запретное себя, чего раньше было нельзя. Кстати, вот я еще раз вспомнил, правда, это было неудачное для меня свидание, но мне запомнилось парень, который был из ВДВ. Правда, он был бывший ВДВшник, уже после службы, и он мне рассказывал, какой кайф лететь, вот, когда ты летишь с парашютом, прыгаешь. Он говорит, ну как это объяснить? Это вот как оргазм. Ты же не можешь объяснить, вот как это. А это вот ты испытываешь это оргазм, когда ты летишь с парашютом, не спадаешь при десантировании. И это было зимой, я помню, почему-то я домой не мог его пригласить, может быть, мама, или, ну, не помню. И мы, значит, кружим, он так, немножечко в подпитии. Я говорю, а зачем это? Он говорит, ну, потому что для смелости. Это первый раз для меня, мне хочется попробовать. И я не знаю, как это вообще. И он хлопнул какую-то стопку алкоголя. И парень очень симпатичный. Я до сих пор жалею. Вот это... Я бы с удовольствием, конечно, была бы возможность.
Романтика цветет где хочет и как хочет. Слушая Александра, я отмечаю это прекрасное свойство. Видеть исключительное в рядовом, обыденном или даже сомнительном с точки зрения так называемой традиционной морали.
Я просто сейчас удивляюсь, что это можно было делать зимой. Насколько это было желание, мотивация, значит, и желание вот с кем-то построить романтические отношения, что меня это не останавливало. Мы забредали в сугроб, я помню, парень облокачивался о заснеженный ствол дерева, и луна светила на его ягодицы. Это было так романтично, и снег кругом.
По его словам, в конце 80-х, начале 90-х случайные встречи были удивительно доверительны. Незнакомцы запросто рассказывали друг другу о себе, они не боялись попасть в какую-то криминальную историю. Опасность казалась тогда чем-то абстрактным, имеющим косвенное отношение к частной жизни. В Впрочем, уже тогда было известно, что милиционеры устраивают Нагиев облавы.
И они иногда по этим тропиночкам пытались улов себе такой найти. А каким образом? Естественно, туда с паспортом никто не ходил. И много людей, которые, может быть, женаты, может быть, не хотели светиться, афишировать себя. И понятно, что если ты на тропинке в лесу спрашиваешь, предъявите документы, если вы не можете, то сейчас пройдемте в отделение для установления личности, то понятно, что человек решал вопрос на месте. И это было криминальным способом заработка.
Александр – поздний ребенок. Мать родила его, когда ей было уже за 40. Своего отца он не знает, хотя тот прожил с ним в одном городе. Его мама умерла в 2012-м. Они были душевно близки, но откровенного разговора о гомосексуальности у них не было. Мама не задавала вопросов, а сам Александр не объяснял, что, например, друг Саша, который иногда у него ночует, это больше, чем друг.
Сашка – мой бойфренд, любовь моей жизни – потому что это единственные отношения, которые были долгими, около 7 лет мы были вместе. Поскольку он жил где-то в районе под Тулой, ему удобнее было здесь учиться и жить, он жил у нас. Но, естественно, у нас были какие-то сексуально-романтические отношения ночью. Почему я не говорил об этом, хотя было понятно, что я гей? Мне просто не хотелось причинять какую-то боль людям, которых я люблю. Ну, я о маме, конечно, говорю. Потому что это были советские годы, не было никакого интернета. Я не мог сослаться ни на какой авторитетный источник. То есть я заставил бы человека просто страдать на пустом месте. И ничего бы не смог объяснить. Потому что вот ее образование не позволило бы... Она была высшее образование, она была, преподавала в педучилище, была очень замечательный, умный, мудрый человек. Конечно, она бы меня приняла, и никто бы меня не выгонял. Но ощущение, что я доставляю боль, вот оно было очень сильным.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
Много лет подряд, вплоть до вынужденного отъезда из России, Александр работал в Туле сторожем в продуктовом магазине. Бывший школьный учитель, одаренный автор, филолог с недописанной диссертацией по Достоевскому, пошел в ночные охранники и ради денег, и ради свободы.
Я должен приходить вечером, меня закрывали, я занимался там своими делами ночью, принимал, хлеб не привозили, я принимал партию хлеба, вкусно пахнущего, замечательного. И потом утром я уходил. И 2 дня я жил вольной птицей, занимался своим делом. Это было очень удобно, потому что ночью ты остаешься абсолютно на ночь в закрытом помещении, ты раскладываешь свой ноутбук, там смотришь фильмы, встречаешься с бойфрендами, там сексом занимаешься, в том числе пишешь какие-то тексты, в том числе и блогерством. И это было ужасно удобно, потому что утром тебя приходят, открывают, 2 дня у тебя дальше свободных, и потом дальше подряд 2 ночи ты занимаешься тем же самым. Трахаешься, пишешь тексты.
Слушая его, я представляю себе 2 жизни. Одна более-менее тихая в Туле, а другая бурная, богатая на события и в интернете, и в Москве. В 2006-м он узнал из прессы, что в российской столице ЛГБТ-люди устроили шествие. А через год уже сам принял участие в московском прайде, который российская пресса именовала гей-парадом.
Это был, видимо, самый ужасный прайд. И чисто эмоционально, потому что это было очень тяжело. Просто когда ты видишь толпы нациков, и, бессилие полиции, и нападают люди, то есть насилие, ты понимаешь, что ты в эпицентре этого насилия. В этот раз мне не досталось как-то. Я даже в полицию не попал. В этот раз я не попал. Потом было подряд уже, я в автозаке залетал. Но я видел, как избил просто Лёшку от Киселёв, который сейчас в Испании, по-моему. Ему просто разбили лицо, и он там сидел в автобусе в этом полицейском. И просто увидел, что это такое ЛГБТ-активизм, это разбитые лица, это в кровь разбитые, это попытки избить ногами, там флаги вырывают, не дают давать интервью.
Начиная с 2007 года он участвовал в московских ЛГБТ-акциях регулярно. В интернете и по сей день можно найти фотографии Александра то с радужным флагом в окружении полицейских, то с плакатом, то в полицейской машине за решеченными окнами.
Я понял, что меня это задевает жутко, что я должен помочь. И прежде всего это было желание помочь этим ребятам, которые занимаются правильным делом. То есть они доказывают обществу, что это правильно, что это нормально. Они оставят свое человеческое достоинство. Это был главный мотив, что я должен им помочь каким-то образом.
По его воспоминаниям, нападающие чувствовали себя хозяевами положения. Полиция их не задерживала. Однако гомофобная толпа из года в год все редела, а рискованных ситуаций становилось меньше. Мой собеседник расценивает это как свидетельство успеха квир-активизма.
В чем заслуга? Мы убедили либеральную часть общества российского, что это не клубничка, что это не постель, что это не про секс, что ЛГБТ-права – это право посещать, значит, в реанимации любимого человека, это право жить вместе и ничего не бояться, ну, имущественно и так далее. То есть это вот именно право быть самим собой. И действительно мы с этой задачей справились.
К началу 2010-х ощутимой стала поддержка политической оппозиции. Александр начал писать о правах ЛГБТ-людей на сайте Каспаров.ру. Акции активистов, между тем, становились все изобретательней. Однажды он нарисовал плакат, который вывесили в самом центре Москвы.
Мы вывесили на Тверской огромный баннер «Позор гомофобу Лужкову», примерно вот так. Я сделал макет, наши ребята распечатали. Это огромный, вот, многометровый, просто на фасаде. Мы сняли эту квартиру, значит, тайком напротив мэрии, почти напротив. Нам в двери ломится полиция, значит, пытается монтировками вскрыть. Ну, это хорошая была дверь, московская квартира. Металлическая такая, долго ломились. Это первый был такой. Ну, потом, естественно, нас вывели, арестовали, штрафы эти какие-то были. Тогда смешные штрафы были, 500 рублей какие-то. Я даже в суд не ездил, в Москву просто прислали, и все.
Александр с удовольствием вспоминает действия на Воробьевых горах близ Московского университета, любимом месте московских новобрачных. Николай Алексеев, постоянный организатор ЛГБТ-акций, предстал тогда в виде жениха. А невестой побыл транс-человек из Беларуси, специально приехавший в Москву.
Есть такие эффектные фотки. Значит, мы там стоим на скамеечке перед МГУ, вот на этой аллее, значит, скандируем гомофобия, позор страны, вот такое. Равные права без компромиссов. Это был такой наш сквозной такой лозунг московского прайда. И полиция, значит, нас окружает, и там какие-то группы, мы сели, значит, и вот флажки такие торчат радужные. И даже в автозаке уже я умудрился, какой-то у меня был такой флажок, я же выставил из-за решетки. Любовь сильнее гомофобия, значит, из-за решетки.
Александр уверен, что уличные акции были не только эффектны, но и эффективны. В прессе о правах ЛГБТ говорили все больше, и многие выказывали себя вполне лояльно по отношению к негетеросексуальным людям. Дальше могло быть только лучше, если бы не помешала власть. В 2013 году был принят первый пакет законов о запрете на так называемую пропаганду ЛГБТ. Это был первый очевидный знак большой беды. Спустя 10 лет, в 2023-м, российские власти сочли экстремистским несуществующее международное ЛГБТ-движение.
Я люблю этот опыт повторять, что посмотрите на ЛГБТ вот в данной стране, и вы поймете, что дальше будет с вами, со всеми остальными. И в 2013 году именно это и произошло. То есть сначала режим показал, что он будет делать дальше на нашем примере, а потом пошло ужесточение, просто 2014 год. И мы дожили уже до гомофобного закона другого уровня, и до вообще до полных. Уже, да, и до войны, до фашизации просто полностью. То есть...
Квир-беседы.
Александр Хоц – художник. Сам он считает это занятие скорее хобби, необязательным увлечением. Но факт остается фактом. Соответствующую подготовку имеет, в Туле закончил художественную школу.
Насколько я не любил среднюю школу, потому что мне не давались... Это была школа с физическим уклоном, там были блестящие ребята со всего города – собранная. И я там явно не вписывалась, но поскольку я жил рядом, я в нее ходил. Это были сплошные стрессы, потому что я был гуманитарий, а они, значит, и так далее. А вот художку я ужасно любил, потому что там люди были просто общих интересов. И, ну, сам запах, вот если, я не знаю, наверное, люди рисующие, они знают, как пахнут краски, какие-то вот глина. Ты вот спускался в подвал, ну, казалось, подвал, там какой-то, значит, лампа дневного света, но там такой запах. Драпировки, декорации эти стоят, натюрморты, которые нужно было там красками. И я просто влюбился. Другое дело, что из-за меня, конечно, не получился профессиональный художник, но многие ребята стали профессионалами, действительно молодцы.
Занятия живописью были для него и своеобразным эротическим переживанием. Александр вспоминает, что ходил в художественную школу с одноклассником, в которого был тайно влюблен.
Мы же с парнем, с которым мы ходили в художку, мы рисовали друг друга, пытались, ну, друг друга просто сели друг против друга и рисовали портреты. И вот я сохранил, кстати, мы подписали это все. Значит, Сережкин портрет, он меня рисовал, и я. И я заметил разницу. Но я уже позже это понял, как ей смотрит на парня, который мне нравится, и как смотрит натурал, ну, просто на товарища. У него портрет такой, как бы, структурно структуру лица выстраивает, ну, просто по правилам какой-то вот портретности. Это довольно абстрактный такой портретик. Ну, он набросал вот так примерно, как я выгляжу. А я рисовал с чувством Солкинса Станов. Там губы такие прорисованы, какие тени я такие накладывал. Челка у него падает на лоб. Я так приспустил глаза и реснички такие. И он так посмотрел, да, это я, говорю. А причем портрет действительно похожий. Я вот, ну, и фотографии есть, и насколько я помню, тогда я понял, что вот разный взгляд.
После распада Советского Союза навыки рисования не раз спасали Александра от нужды. Он в ту пору безработный, продавал на уличных рынках расписные кухонные доски. Впрочем, прибыльным бизнесом это назвать было нельзя. У самого художника не хватало коммерческой сметки, а продажи должны были быть, по его словам, промышленными. Позднее наиболее востребованным оказался его дар карикатуриста. Еще в 90-е в Туле он пришел в местное отделение партии «Яблоко», которое считалось тогда реальным оппонентом путинского режима. Пришел и сказал.
Я пришел просто и сказал, ну вот я могу вам как-то помочь, поскольку я был художник, я вот давайте я вам порисую что-то. Ну и для митингов они меня просили какие-то большие такие вот панно.
Позднее веселые картинки Александра Хоц опубликовались на оппозиционных сайтах. Для платформы Каспаров.ру он до сих пор не только пишет колонки, но и рисует. У него своеобразная узнаваемая манера. Герои рисунков Александра напоминают забавных персонажей детских мультфильмов. Сам автор признает, в карикатуре ему не хватает едкости.
Это была моя проблема, потому что я понимал, что я не дотягиваю до уровня злобы. Вот точно. У меня даже какой-то Путин получался игрушечный и, скорее всего, смешной, чем вот чудовище какое-то. Хотя я старался, мне очень хотелось нарисовать, ну, может быть, стиль поменять как-то, подретушировать, чтобы он был более злобный, но у меня не получалось, честно говоря.
Это свойство таланта, неумение быть злым, вызывает симпатию. В том числе среди тех, кто, казалось бы, сам стал объектом насмешки. Александр вспоминает слова одного своего знакомого.
Мне парень прислал, вот он попал в какое-то отделение полиции и увидел вдруг знакомую руку. Оказалось, что сами менты распечатали у них какой-то стенд на тему ментовской их жизни. И причем это где-то года 3, может, 4 назад. И там какая-то местная жизнь у них, ментовская. И вот два и парочка этих ментов, таких смешных. И я так подумал, все-таки обидно же, да, то есть это их не обидело, они увидели вот эти, ну, а там, правда, дебильная рожа, так я пытался ментов дебильными рисовать, и там, правда, дебильная рожа, ну, может, самоирония какая-то, они вот решили себя изобразить для внутреннего потребления, вот именно такими.
Искусство может быть и не слишком злое, но со всей очевидностью политическое. Александр показывает мне снимок скульптуры, которую вылепил из глины, пока перед отъездом в Германию жил у друга в Москве.
Я слепил такую композицию «Хуй войне» называлась, там такой карикатурный Путин, который, значит, с поднятыми карикатурными кровавыми ручонками, и сверху его бьет вот этот самый хуй, вполне себе живописный, такой здоровенный, который он бьет по лбу этому нашему хуйлу. И, в принципе, так неплохо получилось. Я купил акриловых красок, все это было раскрашено, и этот экспонат сейчас в Москве хранится, так что я надеюсь его еще увидеть. Карикатура, ну, это вот такая душина, потому что я иногда задумываюсь, вот почему рисование все-таки очень терапевтическая вещь, потому что это даже не в смысле какой-то инструментальности. Вот думаю, дай-ка я сяду, значит, порисую, и вот какой-то стресс с ним. Нет.
Квир-беседы. Прошлое, настоящее и будущее ЛГБТ+.
На свой поезд я все-таки опоздал. Очень уж многое хотелось узнать. Мы спешно сели на автобус до ИЦХО, но за разговором близ железнодорожного вокзала недалеко от церкви я опять потерял счет времени. Дело в том, что, слушая Александра на «Северном ветру», я то и дело чувствовал дыхание большой истории. Впечатление для него самого, возможно, спорное. В конце февраля 2022 года российские войска открыто вторглись на территорию Украины. Спустя месяц, в конце марта, тульский блогер-пенсионер стал объектом самого пристального интереса местного центра противодействия экстремизму. Александр вспоминает 26 марта 2022. В 10 вечера кто-то принялся настойчиво стучать в дверь его квартиры.
Я писал, я совершенно себя не цензурировал. Я понимал, что рано или поздно до меня доберутся, потому что были какие-то дела, которые заводились именно вот из-за постов в интернете. А поскольку у меня любой пост «Бери, любое дело» административное по экстремизму и оскорблению власти, то я понимал, что, видимо, до меня доберутся. Сидит себе блогер, пишет то, что он думает. Никакого экстремизма с собой не чувствует. И тут, значит, громкий стук кулаками в дверь. Блогер сразу понимает, что пришли за ним. Короче говоря, я понял, что дело как-то не очень хорошо обстоит. Начали барабанить в двери, но с другой стороны я понял, что если они пришли с ордером, то тогда я не буду им помогать, это их зарплата, пусть они сами скрывают дверь, зачем я буду их работу делать. Я точно надел наушники с музыкой, чтобы как не очень нервничать, значит, выключил свет на всякий случай. И они тогда довольно долго барабанили где-то, ну, около получаса точно стучали с перерывом с каким-то. Я так иногда снимал свои наушники, музыку, значит, и ага, продолжает, ну и снова надевал. И, ну, они как-то угомонились, ушли. Значит, я так понял, что ордера на обыск у них не было. Ну и слава богу. Но я понимал, что они за меня взялись, и это и будет иметь продолжение.
Его задержали на следующий день вечером. В сумерках возле дома к нему подошли незнакомые люди и начали тянуть в сторону машины. Александр сопротивлялся. Нападавшие с ним не особенно церемонились.
И тут самое интересное, что просто манера задержания, вот как это происходит. Значит, сзади 8 часов, слабое освещение, практически темный двор. Сзади за рукав тебя хватает какой-то тип гопнического вида в штатском, значит, надвинутой такой шапкой, полунебритый такой крепыш, значит, хватает за руку и тянет в сторону машины с открытой дверью. Машина совершенно никакая не полицейская, а обычная, значит, вот что ты должен думать. Я падаю, я пытаюсь ногами как-то их обхватить, потому что мы путаемся, они путаются, значит, ногами пытаясь меня поднять и затолкать машину, а я за них ногами цепляюсь и тоже просто на земле уже оказываюсь. У меня несколько ссадин, значит, на лице, я потом обнаружил на коленке, до сих пор след остался. В общем, малоприятная такая вещь.
При задержании ему грубо вывернули руку. Перелом, как позднее выяснилось. И в описании этой сцены важно, пожалуй, представлять комплекцию предполагаемого нарушителя. Несколько человек пытались скрутить невысокого, хрупкого, безоружного, немолодого человека. К чему эта жестокость?
Я сказал, что, понимаете, вот сейчас вы творите этот произвол, но вы за это ответите обязательно, как минимум иллюстрации. Упоминание иллюстрации так его шокировало и поразило, что он несколько раз потом вспоминал. Там в полицейском участке, когда они оформляли протоколы, и притащили своих, значит, понятых. И он еще спрашивает: ребята, а вы знаете, что такое люстрация?
Уже на следующий день, 28 марта 2022 года, суд рассмотрел сразу 3 административных дела в отношении Хоца Александра Николаевича. 48 тысяч рублей штрафа за дискредитацию российской армии и 15 суток ареста за публичные симпатии оппозиционеру и политзаключенному Алексею Навальному, якобы экстремисту, а также за неповиновение сотрудникам полиции. Стоит подчеркнуть, так называемые стражи порядка сломали Александру руку, что было зафиксировано судебными медиками. Он же оказался виновным в неподчинении приказам. Полицейские, нанесшие увечья, никакого наказания не понесли. В протоколе указали, что задержанный вел себя неадекватно, стал убегать, что и стало поводом для применения так называемого боевого приема.
После рентгена хирург сказал: вы знаете, у вас перелом. И заживать это будет примерно полугода.
Изолятор временного содержания. Звучит грозно, но в описании Александра пребывание там было скорее полезным, нежели страшным. Питался даже лучше, чем дома, претензий к охранникам нет, были вежливы. Его соседями по камере были хулиганы, участники дорожных аварий, мелкие торговцы наркотиками, все так или иначе уже имеющие опыт жизни за тюремной решеткой. К Александру относились хорошо, удивлялись только, что могут арестовать за слова. Для него самого это была отличная возможность познакомиться с людьми, с которыми в обычной жизни он никогда не сталкивался. Александр вспоминает, что сокамерники часто повторяли штампы телевизионной пропаганды.
На меня смотрели скорее с удивлением, потому что я был, видимо, первым политическим, в кавычках, с которым они могли поговорить довольно подробно в течение 15 суток. Один из них, такой довольно активный парень, значит, он говорит, что я этих хохлов сам бы из автомата просто у стенки сам бы расстрелял. Единственное, что я нашел им ответить, что, вот понимаешь, вот между нами разница, что ты готов убивать женщин и детей, а я нет. Я понял, что это как бы такая общность с властью. У них есть очень такие корни, которые их объединяют. То есть это не просто какой-то одураченный народ, который поверил пропаганде и повторяет эти штампы, а это люди, которые на уровне морали не видят в этом никаких моральных проблем.
По приговору первого суда он должен был оказаться на свободе через 15 суток. Однако, едва покинув камеру, снова оказался подсудимым. В том же здании, в соседнем помещении, ему предъявили новое обвинение. На этот раз за старый текст в Фейсбуке. В нем увидели унижение достоинства социальной группы, а именно сотрудников полиции. Итог нового экспресс-суда – еще 15 суток в изоляторе.
Я прекрасно помню этот материал. Там было какое-то возмущение мое по поводу задержания какого-то мальчишки на публичной акции. Я написал что-то такое эмоциональное, в том смысле, что они за это ответят. За это непропорциональное насилие вот к молодым людям, которые совершенно никакие не экстремисты, вышли совершенно законными основаниями. Я об этом просто написал. И, значит, этот прокурор предъявляет мне эту распечатку как оскорбление представителей власти.
Пробыв за решеткой месяц, Александр сказал перед уходом сокамерникам, что не прощается, и шутки в том не было. После 24 февраля 2022 года в России многое изменилось. Антивоенные высказывания, публичная оппозиционная деятельность. Весной того года любой протест мог обернуться уже не административным, а уголовным наказанием. В апреле московский суд задал новую планку допустимого в государственном преследовании инакомыслящих. Оппозиционный политик Владимир Карамурза был приговорен к 25 годам тюрьмы по обвинению в государственной измене, распространении клеветы на российскую армию и сотрудничестве с нежелательной организацией. Александр вспоминает свой разговор с адвокатом. Они встретились в Туле сразу после того, как он вышел на свободу.
И она мне сказала: Александр, вот вы месяц пробыли в заключении, вы не знаете, в какую страну вы вернулись. А вы вернулись вот в какую страну. Значит, сейчас Карамурза сидит после 5 или скольких там административных дел. На него завели уголовное дело, и он арестован. Значит, именно по уголовке. А поскольку вы ЛГБТ-активист, вы вообще хорошо подумайте, как вам придется сидеть. Конечно, мы вас не оставим, будем помогать и так далее. Сказала, вот я буквально помню слова. Я не гомофоб, сказала она, но вам придется очень тяжело.
Ему порекомендовали как можно скорее покинуть Тулу, уехать в другой город и переждать. В Москве Александр согласился приютить один приятель. На сборы было меньше суток, медлить было нельзя. Новые визитеры в погонах могли появиться уже на следующий день.
Ты собираешься, и ты просто должен понять, как ты будешь жить дальше. Это было самое сложное. Не выбрать вещи какие-то, а понять, что тебе будет нужно. Вся моя сумка на колесиках, она была практически такой тяжелой, потому что она была набита книгами. Я взял 2 тома Достоевского, потому что мне нужно было поработать именно там «Игрок», например. Потом я взял, ну, Библию, потому что просто изучать Достоевского без Библии невозможно. Она вся в закладках, в записях и так далее. Вот взял какие-то свои публикации, несколько томов. Пушкина взял сборник, потому что последняя статья была посвящена Пушкину, мне бы хотелось именно в этом направлении. Но это все, вот когда собираешься, ты понимаешь, что ты все равно всего взять не можешь. Это какой-то жесткий отбор, и от вещей каких-то не можешь отказаться.
Александр сожалеет, что не взял собственные эротические рисунки. Было опасение, что при возможном задержании его графику сочтут порнографией. Еще ему жаль альбома дедушки с семейными фотографиями. Квартиру в Туле он оставил на попечение Сашки, ближайшего друга. Чтобы следил за порядком, заботился о цветах.
Есть такое определение, ну, экс-бойфренд, но все-таки друг, потому что человеческие отношения гораздо важнее, чем вот сексуальные. Но мне кажется, что мне повезло, потому что вот Сашка, он именно такой человек, с которым мы остались друзьями, и очень важно вот иметь какую-то... Это не тот случай, когда разбежались с разных сторон, друг друга оскорбляли.
Из Тулы он уехал в конце апреля, а из Москвы в Тбилиси его увезли в начале августа 2022 года. Грузию для переезда выбрал потому, что для въезда в эту страну россиянину не нужна виза. Свое пребывание в Тбилиси Александр называет непростым и снова крайне нужда. Он жил на средства, которые собирали для него друзья-ЛГБТ-активисты. С особой благодарностью он поминает квир-портал «Парни Плюс», для которого и по сей день пишет колонки. Сотрудники портала помогли найти адвоката, а позднее помогали деньгами, консультировали при переезде с места на место. Они же помогли в оформлении немецкой гуманитарной визы.
Ну, в Грузии довольно гомофобная страна, и там случаи нападений, убийства журналистов на гомофобной почве. Поэтому как-то чувствуешь себя не в своей тарелке. А в Германии вот именно что мне хотелось.
Квир-беседы.
Скандальный российский сериал о молодежи 80-х, новое собственное стихотворение, размышления о современном российском писателе, воспоминания о московских ЛГБТ-акциях, реплики о новых гомофобных инициативах режима Путина. По записям в Фейсбуке можно понять, что происходящее в России по-прежнему составляет главный интерес Александра. Он это признает, отмечая то, что это отчасти мешает его нынешней социализации в Германии.
Эта волна эмиграции имеет какую-то специфику, что люди здесь как бы уехали не навсегда. Это есть еще надежда, что режим тоже долго не протянет. Ну, может быть, это год-два, но в любом случае это ты уезжаешь из России, имеешь возможность туда вернуться, надежду имеешь.
Однако все те же интернет-заметки полны впечатлений о нынешней немецкой жизни. Мини-отчеты о поездках и походах, фотографии немецких домов и людей, рассказы о новых встречах, о своей нынешней жизни Александр рассказывает как о большом благе, все как-то складывается. Не исключает, что возьмется наконец дописать диссертацию по Достоевскому, незаконченную в 90-е годы. С немецким он пока не в ладах, но занимается по самоучителю. В местных ведомствах его спасают азы английского и наличие переводчиков. Кто-то из сотрудников родом из русскоговорящих стран, а в джоб-центре, например, который выплачивает пособие, есть и специальный переводчик с русского.
Я уже умею говорить «Moin», «Dankeschön», ну и какой-то набор тоже присутствует слов, но это пока минимум, которым я обхожусь. Но атмосфера доброжелательности, она как-то немножечко расслабляет, потому что я привыкаю к тому, что мне пойдут навстречу и, значит, поймут, что я хочу.
Уже прощаясь, я думаю, что есть же два Александра. Один внешне мягкий, предупредительный, неподдельно добрый. Но есть и другой. Судя по заметкам в интернете, непреклонный, жесткий в оценках человек, который не желает поступаться своими идеалами и который уверен, что в России, само собой, ничего не изменится к лучшему.
Понимаешь, очевидно, что только внешнего здесь может с этим покончить. Я не верю ни в какие внутренние ресурсы. Это будет, видимо, в лучшем случае это будет победа Украины. Именно внешний разгром вот этого режима.
Само российское общество, по его мнению, не способно на радикальные перемены. И мне на это нечего сказать. Есть вопросы, на которые у меня пока нет ответа. Я не знаю, прав мой собеседник или нет. Куда проще с идеалами. Они у нас точно общие. Меня зовут Константин Кропоткин. Я разговариваю с людьми из сообщества ЛГБТ+, о прошлом, настоящем и будущем.
Квир-гешпрехе. Gefördert von Quartira, dem russischsprachigen LGBT-Plus-Verein in Deutschland und der Bundesstiftung Magnus Hirschfeld.